Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. У нас есть возможность встретиться сегодня в четверг с вами, поговорить об Америке, поговорить о характере российско-американских отношений, о ситуации в Америке, что там происходит интересного, как события влияют в целом на весь мир, на характер международных отношений, а также на положение дел в самих Соединенных Штатах и у нас в стране. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши вопросы, комментарии, ваши аналитические заметки. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Хочу еще раз напомнить, что завтра у нас также состоится встреча в это время. И завтра мы с вами в 19-ю годовщину теракта в Нью-Йорке. Мы с вами очень серьезно, я надеюсь, и интересно, взаимно интересно поговорим об этом теракте. Что-то же все-таки произошло 19 лет тому назад в Нью-Йорке. Что случилось на самом деле с башнями-близнецами? Что случилось с близстоящими домами, которые неожиданно рухнули? Что случилось с остатками? Сколько действительно людей погибло? А самое главное, как? Каким образом? Как это допустили? Что без оружия, без бомб, без боевых самолетов Америка была поражена в самое сердце, и как это потом повлияло на развитие не только Америки, но и всего мирового сообщества. Это завтра в 20.00, надеюсь на ваше самое активное участие. Собственно говоря, это уже стало такой хорошей, доброй традицией. Я вот уже вижу ваши звонки, уважаемые радиослушатели, но перед тем, как мы с вами приступим, я бы хотел, конечно, приблизительно сказать, о чем мы будем сегодня говорить. У меня, естественно, предвыборная кампания, естественно, происходит перепалка между нашими старичками-разбойниками. Я уже вам говорил, что скучно это зрелище. Мониторе англоязычную прессу, американскую, да и европейскую, ты видишь, что с очень большим натягом, с очень большой такой отдышкой коллеги-журналисты описывают те или иные события, которые сейчас происходят в этой связи в Америке. Дешевая перепалка, которая совершенно четко, на мой взгляд, показывает об уровне политической дискуссии сейчас в Соединенных Штатах. Громогласные заявления, вещание господина Байдена из бункера. Все никак не может он выбраться наружу. А когда выходит наружу, то получает под совершенно перекрестный такой обстрел ветеранов. Вы знаете, к нему обратился как раз один из ветеранов и сказал ему о том, что он человек войны, на что Джо Байден очень некорректно упомянул своего погибшего сына, который действительно погиб, служа в армии. В общем, грязная. Грязная кампания, грязные методы, которые использует та и другая сторона. Я согласен с такой конструкцией, с такой коннотацией, скажем так, того, что происходит сейчас в Америке. Либералы, демократическая партия – это партия, где нет никаких новых идей. А вот республиканская партия и Трамп – это партия плохих идей. Вот это та самая... тот самый диапазон, в который должны будут американские избиратели выбирать себе президента. А, собственно говоря, выбирать на 4 года, по крайней мере, будущее своей страны. Либо плохие идеи, либо отсутствие каких-либо идей. Потому что вся риторика Байдена, которая сейчас направлена, и, соответственно, всего этого либерального блока, клана Хиллари Клинтон, Клинтон, Обамы и все, кто за ними стоит, это, безусловно, это абсолютно отсутствие каких-либо идей. Байден уже договорился до того, что в случае его победы он пошлет войска обратно в Сирию. Ну, это, конечно, я хотел бы на это посмотреть. При относительном все-таки, при относительной все-таки более-менее такой стабильной ситуации, я имею в виду отсутствие такого противостояния сейчас все-таки между нашими войсками, а мы с вами знаем, что уже есть некоторые инциденты между нашими патрулями американскими, я могу себе только представить, что будет, когда Джо Байден туда направит еще какие-то дополнительные войска. Это, конечно, будет, безусловно, сыграет на установление в кавычках мира в этой стране. Я уже не говорю о том, что прикарманили так тихо-тихо, но тихо и сап уже прикарманили нефтяные месторождения в Сирии, которые контролируются курдскими боевиками и, соответственно, которые сейчас под контролем Америки. Так что, в общем, все идет в порядке. Разыгрывается карта, как говорится, что по нотам. Вот. Какую-то дополнительную идею, какие-то новые вещи, допустим, в экономике, либералы совершенно не могут сформулировать. И это они критикуются постоянно со стороны и самого Трампа, и его окружения, потому что какой-либо внятной экономической политики они предоставить не могут. Единственное, что ясно в этой ситуации, то, что либералы и Байден будут поддерживать прежде всего финансовый олигархат Америки. И давайте без всяких иллюзий понимать, что речь идет о мировой поддержке, что, безусловно, реальный сектор будет не только в Америке, но и, соответственно, во всех странах он будет страдать от этого, потому что опять будет накачивание тех или иных финансовых фондов, которые, как мы с вами знаем по опыту 2008 года, 2014 года, они в конечном итоге, скорее всего, просто лопнут. Другого нет, потому что государственный долг Америки уже достиг каких-то вообще астрономических цифр, там 25-26 триллионов, поэтому здесь просто, как говорится, даже непонятно, что будет и каким образом будет происходить. У Трампа, по крайней мере, есть своеобразные идеи по поводу того, что привлечь заводы обратно. Но здесь у нас, конечно, Дональд Трамп, как я уже говорил, это все-таки человек плохих идей. Посмотрите, что он делает с Китаем, посмотрите взаимоотношения с Индией, посмотрите отношения на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, с Западной. Я не знаю, тут невозможно назвать какой-либо уголок страны, где бы выстраивалась какая-то более нормальная, внятная какая-то внешняя политика крупнейшей страны, по крайней мере, Америка себя считает крупнейшей и самой мощной страны мира. Везде создаются конфликтные ситуации. Многие специалисты считают, что это вызвано колоссальным долгом, и решать этот долг, так как этот долг уже не отдается, поэтому, безусловно, надо идти на конфронтацию, а может быть и на развязывание какой-либо, ну, как всегда это считается, маленькая победоносная война, но мы-то с вами прекрасно знаем по опыту Вьетнама, по опыту Кореи, по нашему горькому опыту в Афганистане, мы с вами прекрасно понимаем, что это так быстро, легко начать войну, а вот закончить ее всегда очень и очень сложно, а гибнут от этого простые люди. Так вот, Николай пишет, насчет ввода войск в Сирию, Байден совершенно прав, это только идет Трамп, мог вывести войска задним числом, он и сам понял, какую глупость сотворил, Николай. Да, надо вот у солдат спросить, которые оттуда вышли, как они, что они думают по этому поводу. Вот. А второе, Николай, а на каком основании Трамп вообще хотел вводить войска? Его приглашали туда, есть какой-то документ, может быть, соглашение, хотя бы с кем-то легитимным в Сирии. Окей, пишет Рафаэль, добрый вечер, три вопроса. В двух словах, разница в политике и экономике между демократами и республиканцами. Если Байден выиграет, прогнозируете ли вы внешнюю войну? Как у них это обычно? Иран, кто может быть следующим сильным кандидатом республиканцев в 2025 году? Значит, я могу вам сказать, что касается экономики. У Трампа, по крайней мере, есть определенные идеи на развитие реального сектора. Кондово, немножко топорно, но Трамп, вот посмотрите, как он действует с ТикТоком, посмотрите, как он действует с Huawei, он просто в наглую конфискует фактически. Ну, на, так сказать, финансовом языке это называется, делает предложение, от которого вряд ли ТикТок сможет отказаться. Вот. И просто сам наглым образом строит определенную там промышленные группы, производящие группы, чтобы создать какие-то рабочие места. Это, я не знаю, насколько с экономической точки зрения в 21 веке, в наш век, насколько это разумно, насколько это логично и насколько это, может быть, элементарно выгодно. Вот. Но, по крайней мере, здесь видно. То, что касается Байдена, то это опять опора на финансовый капитал. Полностью, в полной мере. Это касается и Сорос, это касается Ротшильд, это касается всех вот мировых финансистов, которые только существуют сейчас. Потому что эти люди владеют фантиками. Они это называют капиталами, они называют это долларами, они называют это как угодно. Но мы с вами прекрасно понимаем цену всего этого. Когда просто волевым решением люди решили, послушайте, у нас ситуация сложная, давайте 2 триллиона, а может быть побольше напечатаем. И начинают печатать деньги. Но как вы думаете, есть ли какая-то реальная стоимость у этих бумажек? Уже давным-давно известно, что все эти так называемые бумажные дивертиры, которые в самых разных формах существуют, они уже в десятки раз превосходят цену собственности в любом, вообще, так сказать, объема, так сказать, всего существующего на нашей планете. Если мы сейчас с вами попытаемся вот эти так называемые бумажные фантики превратить в какие-то реальные деньги, в реальные, скажем так, вещи, у нас этого не получится, потому что на Земле не существует столько количества. Это чистая стопроцентная спекуляция. И вот на этом сейчас играется постоянно этот пузырь, он надувается, 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 надувается. И Байден, он является в данном случае локомотивом этого. Почему такая злость на Трампа? Потому что до него должна была быть Хиллари Клинтон, но с ней, слава богу, не получилось. Но вот сейчас пытаются даже этого старичка, они пытаются его привлечь, хотя и не по своим данным, там, и физическим, и интеллектуальным, человек явно этого не подходит. Но он походит на одно – сохранить ситуацию такая, как она есть. Ничего не делать. Партия, где отсутствуют какие-либо идеи. Это Байден. По принципу Александра I. Все будет как при бабушке. После убийства нашего царя Павла I. Да, ваша политика. Все будет как при бабушке. Вот, вот Трамп, он говорит, все, то, что сейчас Байден говорит, это все будет так, как вот было до этого. Будем опять, как говорится, накачивать. Григорий пишет, на любых курортах доллар принимают охотнее, чем местную валюту. Ну, это безусловно, пока еще это есть. Тут никто, как говорится, не отрицает, пока нам еще трудно с этим сравниться. Так, вот 2643 пишет, чем плохие идеи республиканцев? Ну, я говорю, что идеи плохие чем? Прежде всего, мы с вами видим, это политика в отношении НАТО и в отношении Западной Европы. Прежде всего, это политика в отношении Германии и Франции. Мы с вами видим, что находится колоссальный прессинг. Я не говорю уже сейчас о том, что пытается Трамп сделать и в Грузии, и на Украине. Если мы с вами посмотрим, политика Трампа, которую проводит в Индии, попытка выдавить наши фирмы, наши, так сказать, особенно оборонного сектора. Посмотрите действия Трампа в Венесуэле. Ну, с уходом Болтона немножко ситуация утряслась, и все равно Помпео сейчас это продолжает все-таки вот эту... совершенно непонятным, так сказать, упорством, они все-таки пытаются дожимать законные правительства, как бы к ним ни относились, но тем не менее это законные правительства, которые пока еще существуют в этих странах. Это касается, кстати, и Белоруссии сейчас в очень большой степени. Так, Николай пишет, то есть вы хотите сказать, нас пригласил мясник Башар Асад, и это закон. Вы серьезно? Да, таких приглашателей как минимум в гаагский суд, Николай. Мясник Башар Асад, это, конечно, да, это хорошее заявление. Единственное, что кто это, как говорится, вывел такое вот, такое определение. Есть какое-то решение, может быть, сирийский народ это сделал. Да, Башар Асад, он у нас мясник, да. На вашей совести эти слова, Николай. Не надо повторять пропаганду, которая несется сейчас отовсюду по поводу Башара Асада. Не все так просто. Словно этот человек не ангел, но если вы сравните режимы, которые существуют на Ближнем Востоке, то вы тогда поймете, что есть все-таки определенные вещи, которые не подходят под общую такую классификацию. То, что вы называете мясником, к глубокому сожалению, я не знаю, к счастью, это воспринимается немножко по-другому. И в конечном итоге речь идет о том, что это законно избранный президент. Его признали и Соединенные Штаты, его в свое время признали Организация Объединенных Наций. До сих пор его представители сидят там. Поэтому мы должны с вами прекрасно понимать, что это все-таки немножко демагогия. 200 тысяч жизней вам мало? Николай, 200 тысяч жизней никогда не было, и, пожалуйста, не повторяйте эту глупость. 200 тысяч жизней — это почти сотни тысяч людей. Это в Ираке убили. Это кто это убил? И 200 тысяч жизней, давайте мы с вами не забудем, сколько лет хозяйничал так называемый Даиш на территории Сирии. Не смешивайте, пожалуйста, все это в одну кучу. Хотя, судя по всему, мне кажется, вы уже свое мнение составили. Вот, биткоин изначально ничем... Да, ну, это экономические вопросы, так что здесь, так сказать, не знаю. То, что касается будущего кандидата от республиканцев, вы знаете, очень сложно сказать. Очень сложно сказать, потому что Трамп в какой-то степени все-таки зачислил в свое поле. Да. Ну что, давайте попробуем взять звонки. Да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А расскажите, пожалуйста, указ Джона Кеннеди 11110. Он хотел вывести от ФРС выпуск долларов своих, понимаете, сделать государственное, а не частная компания Федеральной резервной системы, монетаристская, понимаете, его за это и убили.
Вы совершенно правы, вы совершенно правильно сейчас сказали, вы совершенно правильно говорите, да. И очень многие специалисты сходятся именно
это
на этом.
Это долг не Америки, понимаете, это долг частных банкиров.
Вы правильно совершенно говорите. Федеральная резервная система, Джон Кеннеди пытался хотя бы каким-то образом ее контролировать, но у него не получилось просто это уже. И очень многие связывают, вы совершенно правы, потому что те начинания, которые предпринимались Джоном Кеннеди и в области прав человека, и то, что касалось политики, ну вот знаменитый, так сказать, Карибский кризис, когда он нашел все-таки диалог и вступил в диалог с Хрущевым, хотя его очень многие-многие военные подбивали начать войну против Советского Союза того времени. Так что это, конечно же, я думаю, вот в то, что вы сейчас сказали, этот фактор тоже сыграл свою роль, потому что это то самое внутреннее правительство, которое контролирует финансовую систему, экономику, а у американцев создается иллюзия, что они выбирают себе губернаторов, президентов. На самом деле это исключительно вот вопрос стоит в том, кто контролирует финансы. И, кстати, мы сейчас с вами видим, что то, что происходит, это в очень большой степени определяется именно этим. Те, кто диктует финансы, они сейчас как раз и диктуют свою волю всему миру. Вот с Трампом произошла определенная такая промашка. Это было очень неожиданно для них. Но вы посмотрите, под каким прессингом сейчас наш Дональд находится. Вы посмотрите, у него выбивают почву. Наступление идет абсолютно со всех флангов. И средства массовой информации, финансовые институты. Все ополчились против него. Хотя человек пытается все-таки сделать какие-то, знаете, ну, по крайней мере, какие-то нормальные вещи он пытается говорить, внятные. Там, возвращение фабрик, заводов обратно. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Алло? Простите, не слышно вас. Давайте еще. Да, слушаю вас. Так, извините. Давайте еще возьмем. Так, что-то не получается сейчас у нас. Сейчас посмотрим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна, добрый вечер.
Что-то мне подсказывает, что Трампу не хочется проехать мимо склада школьных учебников и этого зеленого холма.
Совершенно верно, Анна.
Но это бог с ним.
Да.
Вот мясник, да, вот, ну, ваш раз, я не знаю его.
Анна, вы извините, пожалуйста, Анна, я на секундочку просто, я нашим радиослушателям напомню, просто Анна говорила сейчас о том самом книжном складе, мимо которого проезжает Джон Кеннеди в Далласе, он был как раз убит. Как раз оттуда стрелял Ли Харви Освальд. Пожалуйста, Анна, продолжайте.
Что-то я сомневаюсь, что Ли Харви Освальд стрелял вообще.
Это тоже хорошая, да, это тоже очень хорошая ремарка, Анна. Да, да, да.
Ну ладно, дело не в этом.
Да.
Я просто Буш помешан на Кеннеди, и ну, тоже дело не в этом.
Понятно.
Вот мясник Башар Асад. Господа дорогие, вспомните госпожу Клинтон. Как эта дама уже в возрасте, когда уже пора о душе думать, радовалась, когда уничтожили лидера ревизии.
Совершенно верно, да.
Я его тоже не знаю. Я не могу сказать, что он ангел. У большой политики вообще нет ангел. Да. Если мне хоть кто-то кого-то покажет с ним над головой, разбудите меня посреди ночи, я встану посмотреть.
Совершенно верно.
Но это же было так мерзко, так отвратительно.
Безусловно.
Помните, чем потом ответили Америке? Левицы. Что они сделали с их послом? Ну, так что тут говорить, каких ангелов?
Причем самое главное, это те же самые люди, которые убили Каддафи. Это фактически те же самые люди, они потом убили и посла. Это спасибо такое было Америке за наводку со спутников и с дронов за рассекречивание расположения Каддафи. Это вот такой был, так сказать, им ответ.
Да, и в Ираке не обошлось без американцев.
Совершенно верно,
да. А вспомните Чаушеску, как бы к нему
совершенно
не
верно, да. Совершенно
верно, да. Ну, что вы, господи.
А Хусейн то же самое.
Оранжевый во Вьетнаме. Так, кто тут, у кого-то трутит по локтю,
кратит? Совершенно правильно, Анна, вы совершенно правильно говорите. Это вот как раз к Николаю адресую, который все пытается мне сказать по поводу мясника. Николай, не так все просто, как вы думаете. О том, что у кого по локоть крови. Если мы с вами начнем сейчас смотреть, то очень получится так, что как раз вот у наших заокеанских партнеров руки по локоть в крови. Ну, миллион человек.
Спасибо большое, я с вашего позволения.
Спасибо. Да, да. Спасибо вам, Аня, как всегда, очень все объемно и очень четко. Спасибо вам большое, да. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Говорите. Кто-то у нас... Да, слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер.
Да?
Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Вот смотрите, так или иначе выборы в США даже в такой сложной ситуации состоятся. Возможно, будут проблемы даже и с признанием победителя. Mm-hmm. Тем не менее, долго это продолжаться не может. Беспорядки тоже не могут продолжаться до бесконечности. Все-таки можно надеяться, что после выборов удастся остановить там все эти беспорядки, стычки и даже убийства, которые имеют место.
Да,
надеюсь. Я хочу вот продолжить ваши слова об отсутствии каких-то идей. Америка все-таки не может оставаться такой, какой она была до этих внутренних беспорядков. Она будет искать, уточнять какой-то новый путь развития с учетом своих амбиций, разумеется, на сохранение своего лидерства в мире. Не получится ли так, вот что в условиях того тупика, в который вот сейчас попало мировое сообщество, в плане перспектив развития, Америка опередит нас в предложениях о развитии мира, и мы опять окажемся в хвосте событий. Ну что может предложить Россия на встрече США, Англии, Китая и Франции, которую инициировал наш президент? Что можем мы предложить, не определив даже своего пути развития? Что мы можем предложить, как личный пример, если у нас катастрофически убывает население? Вот за первое полугодие 266 тысяч, Росстат сообщает, как не бывало. Женщины не хотят рожать, а Кремль ищет причины в потерях Куликовской битвы. Что мы можем предложить миру в плане пути развития, если у нас 19 миллионов в нищете? Расслоение населения просто дикое. Вот как вы считаете?
Вы совершенно правы, мне ваша озабоченность совершенно очень близка. Вы совершенно правильно говорите, потому что мы, конечно же, критикуем и говорим прежде всего об истеблишменте Соединенных Штатов Америки, но если мы это сейчас экстраполируем на ситуацию в нашей стране, мы тоже должны с вами понять, что, конечно же, в очень большой степени нам пока нечего сказать. Я думаю, что, по крайней мере, экономика наша, наши финансы, они абсолютно, так сказать, непривлекательны. И я принимаю, вот здесь присылают сообщение о том, что доллар принимают гораздо лучше, вне всякого сомнения. Здесь даже говорить об этом не приходится. Но мы сейчас говорим действительно о смыслах, потому что я думаю, что мы могли бы, наверное, предложить новую идею для развития человечества. Потому что только таким образом мы можем быть привлекательны. На чем она может основываться? Я думаю, что, учитывая уникальный характер и статус нашей страны, страна, где коренное население, я еще раз хочу повторить, не пришлый иммигрант, а именно коренное население, люди, которые здесь испокон век тысячелетиями жили, это, безусловно, прежде всего христиане православные, это, конечно же, мусульмане. Это, конечно же, буддист. Вот посмотрите, это же, ну, посмотрите, я не буду сейчас говорить даже о Поволжье, там, Северный Кавказ возьмите. Там люди жили задолго до того, когда еще Русь образовалась. Мы можем дать все-таки миру, вот основываясь на и Святом Писании, и Священном Коране, может, мы можем дать вот эти какие-то традиционные, напомнить миру о традиционных ценностях. Вот именно в таком конгломерате. Потому что я думаю, что нам есть что сказать в этом плане. И вы знаете, очень многие, с моей точки зрения, и я знаю этих людей, и в Америке, и в Европе, они искренне хотят строить свою жизнь, не исходя из этих постмодернистских новых веяний, которые предлагаются сейчас бог знает кем, а именно основываясь на тех вековых традициях, которые выносили наши предки. И мусульмане, и христиане, и буддисты, и иудеи. Я думаю, мы могли бы вот на этой основе что-то создать и что-то придумать. Традиционная семья, традиционные отношения, уважение к международному праву, уважение внутри, к стране, свободы, личные свободы. Мы могли бы что-то сказать взамен того, что есть. Но это нужно сформулировать, это нужно показать. И я убежден, что мы были бы тогда, может быть, привлекательными. И не надо бояться основывать нашу жизненную позицию, нашу идеологию на основе священных книг. А кто, я не знаю, что более емко можно еще сказать, что все, что нужно, любовь, что еще нужно говорить? И это можно, как говорится, повторять и цитировать из многое-многое-многого, безостановочно. Мы забываем об этом, мы забыли об этом. А не от этого ли все наши беды сейчас? Это очень тонкая грань, и она достойна все-таки, я считаю, отдельного разговора. Но вы, Сергей Алексеевич, вы очень справедливо сейчас подметили, вы правильно говорили, вы, на мой взгляд, очень хорошо поставили этот вопрос, потому что первоклассное оружие и даже суперэкономика, вот пример Америки он же показывает, он не делает страну и идею привлекательной более... Ведь великие пророки, от которых я упоминал, говорил о священных писаниях, это люди, которых были в своем рубище. Они просто ходили и словом своим, своими мыслями, своими идеями, они как бы, так сказать, приглашали, и они вовлекали людей в это. Они были интересны, они были именно этим, понятно всем, всем нам. Так что я бы, конечно, бы вот обратил на это внимание. Вот. Я не забыл, вот 703-й, сильный будущий кандидат 25-го года, кто это может быть? Я не знаю, если честно, я не вижу пока этого, потому что Трамп, он все-таки, я говорю, он это достаточно, посмотрите, он же был безальтернативный кандидат. Продолжим наш разговор после выпуска новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер. Продолжаем нашу передачу, уважаемые радиослушатели. Говорим об Америке, говорим о ситуации в Соединенных Штатах, характере российско-американских отношений. Напомню, что завтра у нас будет передача в 8 часов о террористическом акте. К нам присоединится мой коллега, американский журналист Майкл Бом. Я думаю, вы, тот, кто слушает передачу нашу, вы знаете, он достаточно частый гость на наших передачах. Майкл расскажет о своем видении этой проблемы. Я думаю, что завтра будет очень интересная у нас такая дискуссия. Тем более, что мы с Майклом немножко по-разному смотрим на то, что происходило. Произошло тогда, 19 лет тому назад, в Нью-Йорке. Вы в своих сообщениях, вы здесь спрашиваете по поводу Навального, по поводу Ефремова. Я не, так сказать, не буду тратить время на обсуждение Ефремова, там, Пашаевых и Навального, так сказать. Насчет этого судебного разбирать даже и говорить особо не хочется, этот цирк. Вот, по поводу Навального давайте подождем. Мне кажется, здесь повторится ситуация с Скрипалями. Это настолько белыми нитками все уже шито и перешито. Вот, и, ну, прямо, знаете, впору предъявлять претензии к нашим химикам, которые, ну, такой они боевой новичок изобретают. Ну, все выживают, понимаете? Ну, просто, я не знаю, просто какая-то профнепригодность у наших. Давайте еще возьмем... Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте.
А меня Михаил зовут. Да. Хотел бы вот обратиться к предыдущему человеку, который говорил по поводу там то, что мы можем предложить, да, как бы как Россия,
да, пожалуйста,
как страна. Вот, ну то, что там ценности, скажем так, традиционные и так далее, это все хорошо, но все-таки, ну как бы мы все живем и в будущем. Угу. Ну, нужно смотреть в будущее. Мое мнение, что, вот, как ни странно, Дмитрий Анатольевич Медведев, да, недавно там в контексте того, что обеспечить там людей, ну, базовым, скажем так, доходом, да, который будет там по, естественно, какие-то общие потребности людей обеспечивать там за счет государства, гарантировать им уровень жизни определенный.
Так.
Вот, это, в принципе, ну, наверное, на мой взгляд, будущее, потому что современные там технологии, они развиваются, и там, и рано или поздно там роботы, ну, заменят, как бы, да, вот такие трудовые основные профессии, то есть людям просто нельзя будет работать. Может быть, стоит ввести как некий какой-то налог на роботизацию, да, на предприятиях, где это будет все внедряться.
Я понял, да, вы извините, это такой экономический вопрос, и ваша идея понятна, тем более, если ее высказал аж Дмитрий Анатольевич Медведев, это, конечно, все очень хорошо, да, но я сейчас не об экономике говорю, я сейчас говорю, и, по-моему, вот Сергей Алексеевич, который наш постоянный слушатель, он, по-моему, несколько другие вещи имел в виду. Мы говорили о той сверхидее, сверхзадаче, которую обычно передовая страна ставит, и вот хотелось бы. И я так понимаю, что и наши многие радиослушатели, мы говорим о том, что России бы хорошо бы, конечно, привнести, внести свой вклад в это. Вот. В смысловую нагрузку для всех просто остальных, понимаете? Потому что, ну, вот в свое время там худо-бедно, но Ленин, он принес вот на основе марксизма социалистическую идею. Да, как она работает, такой так называемый советский проект, да, вот речь идет о том, чтобы предложить что-то миру. Вот неолибералы, да, то, что вот в свое время такой деятель по фамилии Фукуяма, который считал, что на либерализме закончится все, он так и сказал, конец истории, это его работа, так сказать, называлась, думали, что вот на либерализме уже все, уже дальше развиваться некуда. А вот видите, вот наш либерализм, посмотрите на Соединенные Штаты, посмотрите на Францию, посмотрите на Англию, посмотрите на это. Так что здесь вот, здесь немножко все-таки о другом идет речь. Но в любом случае, спасибо за ваше мнение. Спасибо. Так, давайте еще ответим. Да. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый вечер.
Семен Никитович, Москва.
Да, Семен.
Вы знаете, я вот продолжу, с вашего позволения, немного. Ну, серьезный, конечно, вопрос. Угу. Вот что мы можем предложить или не предложить, который поднял Сергей Алексеевич, который, честно говоря, нагоняет все время тоску своими коммунистическими убеждениями.
Ну,
смотрите. Вот эта ограниченность материализма, которая не отрицает духовное и приоритет материального, то есть желудок, приоритет над разумом у них. Угу. Всегда. Он никак, даже Сергей Алексеевич, вроде бы умный человек, меня вообще-то старше, наверное, по возрасту и по званию, как говорится, но не видеть величайший смысл и идеологический, и контекстный, и национальный, любой смысл в Куликовской битве, на этом можно строить, а не на 17-м году, который обрушил величайшую Российскую империю тысячелетнюю. Mm-hmm. Вот. И крушение СССР — это закономерный итог этого Великого Октября, который не за один год, конечно, случился.
Mm-hmm.
Вот. И это не понимать, понимаете, вот меня все время, вот как люди не могут понимать ограничения, ну нельзя мыслить только материальным, что сегодня пожрать, а завтра куда.
Я все понял, вы простите.
Идеология, идея,
все понимаю. Дело в том, что Сергей Алексеевич, во-первых, я хочу еще раз обратиться к вам, уважаемые радиослушатели. Ни в коей мере я бы не хотел, чтобы наша программа превращалась в перепалку между вами. Если вы спорите, то, пожалуйста, говорите, высказывайте ваше мнение о самой идее. А кто высказал, как высказал? Вы считаете таким образом. А Сергей Алексеевич считает таким образом. Это первое. Второе, я не помню, чтобы он говорил там о приоритете какого-то материального там или еще чего-то. По-моему, наоборот, речь шла о совершенно других вещах. Пожалуйста, с уважением относитесь друг к другу, слушайте, и не надо нападать друг на друга. Мы здесь не враги, мы здесь пытаемся говорить о тех вещах, которые вас волнуют прежде всего. Поэтому говорите по теме непосредственно. Это первое. Второе, то, что вы говорите, Куликовская битва, то, что вы говорите, революция 17-го года. Хотите вы того или не хотите, это наша история. Вы считаете, что это конец было империи, а многие люди считают, что 17-й год это было начало другой империи, просто видоизмененной империи, Советская империя называлась. Понимаете? Не надо быть так безапелляционно, потому что история, да и наша жизнь, она не такая, она однозначная, не одноцветная, многоплановая она, многопластовая. Так что давайте смиримся с этим и попытаемся в ней разбираться вместе. Так. Слушаю вас, добрый вечер.
Рафаэль.
Да.
Вы знаете, я на линии остался, с вашего позволения.
Да.
Я продолжу все-таки. Конечно, споры могут быть разные, но то, что наш СССР рухнул три дня, угу. как глиняный колосс на глиняных ногах, то это о чем говорит? Это не подтверждает о том, что это тупиковый путь. Марксизм, извините, и коммунизм,
я же не спорю с вами, что это тупиковый или не тупиковый путь. Я сейчас не об этом говорю, мы просто о других вещах сейчас говорим. Мы говорим о том, что мы можем предложить миру. Вопрос был так поставлен нашим радиослушателям. Поэтому вы, когда звоните и начинаете отвергать, это понятно, вам это не нравится по каким-то причинам. У вас есть свои доводы, и я их искренне уважаю, как, я думаю, и все остальные. Но мы-то говорим о том, что вот Америка, она не смогла это нам преподать. Вот этот либеральный проект, который вынашивался Объединенным Западом во главе с Америкой, он рушится сейчас абсолютно, полностью. Точно так же, может быть, в какой-то степени, как вот вы правильно сказали, за три дня Советский Союз, допустим, исчез. Да, поэтому я вам говорю, что еще раз, мы с вами здесь анализируем и обмениваемся нашим мнением. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Наверное, скажу сразу, не сможет Россия ничего предложить миру.
Угу.
Не сможет. Сможет предложить именно только если таким странам, как Северная Корея, Беларусь,
угу.
Ирак, Иран, что-то вот в этом... Ну, не более того.
Ну, я понял. Все. Я понятно.
Да,
понятно,
пожалуйста.
Да, хорошо. Спасибо, да. Ваше мнение совершенно, как говорится, легитимное. Да, да, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да.
Да. Скажите, а что должна Россия-то предложить? Кому? По-моему, при Советском Союзе мы даже очень хорошо все жили. Была дружба народов, была какая-то экономика, были какие-то достижения,
угу.
были какие-то результаты. А сейчас что мы вообще можем предложить, кроме, как говорится, 15 миллиардеров в списке Forbes, обнищание населения за 100
километров, 100
лет ходят на улицу.
Если бы 15, если бы 15, Если бы, если бы 15 миллиардеров.
Так вот именно. Их я гораздо больше, это, к сожалению. Даже больше. А уж миллиардеров рублевых я и говорить не хочу. Ну... о миллионерах вообще речь не идет. А вот этот антисоветчик, который все выступал, ничего не может предложить. О чем предлагать?
Так, я все понял. Спасибо вам большое. Я еще раз хочу, уважаемые радиослушатели, мы не нападаем здесь друг на друга. Не нужно. Каждый высказывает свое мнение, так что здесь понятно. Так, давайте. Так, слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, Рафаэль. А да. Вот знаете, я тоже не знаю, что мы можем предложить, потому что мы тут со своей собственной стороны не можем разобраться. У нас, вот знаете, я при социализме жила, я чувствовала, что человек человеку друг. А сейчас я живу, я чувствую, что человек человеку волк. Ну и что вот мы можем предложить миру? Нам бы разобраться здесь, элементарную социальную какую-то справедливость восстановить.
Понимаете? Совершенно правильно, я с вами согласен, потому что, конечно же, здесь нужно в очень большой степени посмотреть, опять же, это вот социальная справедливость, экономика, вот это те вопросы, которые нас всех очень волнуют, и говорить о том, что, ну, я надеюсь, что новое правительство Мишустина все-таки оно обращает на это внимание.
Рафаэль, я, конечно, тоже надеюсь, потому что, ну, знаете, народ все грустнее и грустнее становится, вроде у многих и достаток есть. А все-таки что-то, видно, их сидит у людей точек.
Я согласен, понимаете, с вами, это серьезный
потому
вопрос.
Потому что вот,
да,
так вот жить, знаете, вот у меня у самой с достатком все нормально. Но, знаете, вот неприятно, когда вокруг слишком много людей, знаете, вот они недовольны. У них, у молодых нет возможности, лифтов нет. Старое поколение здесь все засидело, а молодые не могут двигаться вперед. Понимаете?
Согласен, согласен, я с вами, да, совершенно согласен.
Перечислять,
спасибо,
даже не берусь, вы же,
да, человек, да, умный. Да. Но я преподаю в вузах, я вижу, я встречаюсь с нашей молодежью, со студентами, я вижу, да, безусловно.
А есть так, в принципе, либеральная идея, либерализм современного мира, современного Запада, вот эта их идея, знаете, там, ну, это... знаете, социальные полы, вот у них там уже больше, я не знаю, какого количества. Это так, я не совсем грамотно называю, потому что пола всего два, мужской и женский. Угу. Но вот эти вот ролевые, вот эти, как-то они там называются, это по науке все, вы понимаете, о
чем я даже не знаю сейчас, что вы имеете в виду. Вы имеете в виду, что социальные группы, что ли, людей? Об этом речь идет?
Ну, кто-то вот, будучи женщиной, например, как-то считает, что вот он вроде того, что мужчина, и вот это там, знаете, что Запад нам сейчас предлагает.
Вы знаете, да, это вот здесь, я понял, да.
Я вот это, мне, честно говоря,
ну,
вот
а вот, кстати,
нравится.
Вот когда
не
я...
Не нравится мне вот это вот, знаете, вот эти вот гомосексуальные всякие вот эти вещи, потому что я знаю, что, да, природа ошибается, какой-то там минимальный процент какой-то очень маленький есть, действительно, когда
рождаются... Он всегда был 5-10%,
да, был. Да, когда это начинают распространять в обществе уже нормальные мужчины, которые, в принципе, могли бы иметь нормальные семьи, детей и прочее, они вовлекаются вот это во все, честно говоря, это мерзость. А потом, понимаете, в чем дело? Все-таки общество должно как-то... Для того, чтобы уменьшить количество населения в мире, может быть, это, конечно, идея Билл Гейтса, если для Билл Гейтсов это очень замечательная идея уменьшить количество населения в мире. А для того, чтобы общество выжило, все-таки, знаете, надо, чтобы...
Согласен, согласен. Спасибо вам. Да. Спасибо вам за ваше мнение, да. Ну вот, кстати, уважаемый радиослушатель, невольно нас вывело на тему. Вы знаете, что сейчас Академия... Киноакадемия Америки, она, так сказать, внесла свои изменения в параметры оскароносных фильмов, какими они должны быть. И, конечно же, это тоже вот определенный показатель абсолютной, на мой взгляд, деградации. Потому что если мы с вами хотя бы на секунду теперь представим, каким образом будут выбираться фильмы, по каким критериям, что там обязательно должно быть. Это вот к вопросу о том, что многие говорят по поводу Советского Союза, цензуры, каким образом там строились, допустим, культурная политика партии в то время, так это просто отдыхает по сравнению с тем, что сейчас предлагается. И вообще, вы знаете, я на секунду хотел бы себе представить, вот если исходить из тех критериев, вы знаете, что там обязательно должны быть представители ЛГБТ-сообщества, обязательно должны быть национальные меньшинства задействованы, там один или два экземпляра обязательно. То есть вот такие вот показатели, и нельзя показывать в негативном аспекте. Там я уже продюсерские какие-то вещи там задействованы, второго плана и не беру. Но вот давайте на секунду представим, что бы тогда произошло с таким фильмом, как «Титаник», который всем известен, наверняка вы все его смотрели. Значит, тогда сейчас по новым правилам «Титаник» это называться фильм так уже было не должен. Почему это «Титаник» мужского рода? Почему это дискриминация женщин? Тогда, значит, корабль должен и фильм, соответственно, должен называться «Титаника», наверное, что-то вот в таком духе. Значит, что он выходит, он плывет через Атлантику, и он врезается в айсберг. Почему он врезает? Почему айсберг называется? Значит, тогда нужно писать, что Титаника врезалась, надо женского рода, в льдину. Наверное, так. А потом, почему это у нас Титаника вдруг гибнет? Почему это она тонет? Потому что она черная, а льдина белая, значит, так получается. Это что за дискриминация такая? Значит, мы меняем фильм. Отныне Титаника разрезает пополам льдину. Льдина белая тонет, хотя лед не тонет, как правило. И Титаника продолжает свое победоносное движение в 1912 году в Америку. Почему? Потому что героиня Кейн Уинслет через 8 лет будет наделена избирательными правами, и она возглавит какое-нибудь феминистическое движение. Как вам такая идея? А ведь это, так сказать, судя по всему, это будет какой-то реальностью. Может быть, я немножко утрирую, но, наверное, именно в таком духе это все будет развиваться. Это, конечно, маразм. Это просто маразм. И в целом мы с вами должны здесь говорить о дискредитации в целом вот этих международных организаций. Это и Нобелевские премии. Посмотрите на Евровидение, во что это превратилось. А я вообще не знаю, по-моему, сейчас вот посылать фильм на Оскар, да это просто, я считаю, это просто стыд и позор будет. А каким образом мы будем снимать, допустим, фильмы о жизни в Европе, допустим, или в России, или еще где-нибудь? Ну, вы уже видели эти персонажи, так сказать, там, герои Льва Толстого. У нас там неожиданно графы Ростова появляются в совершенно, так сказать, он, оказывается, у нас был афроамериканец, граф Толстой. Это вообще, как говорится, уже за гранью добра и зла. Так что любопытно, конечно, все это будет складываться. Так, давайте ответим. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да.
Я хочу вернуться все-таки к американским делам.
Давайте.
Я абсолютно согласен.
Оскар только тоже он у нас американский.
Да, народ все отклоняется в другие стороны. Вот смотрите, я согласен полностью с Трампом, что он хочет вернуть производство в Америку. Ибо считаю, что ничто так не разлагает людей, как многолетняя государственная халява. Uh-huh. Это мы видим на примере негритянского населения, и говорят, что и множество уже поколений белых есть, которые нигде не работают и живут на пособия. Это очень развращает людей. Uh-huh. Это первый вопрос. А второй вопрос практический. Вот эти разрушенные башни-близнецы, они так и валяются в полях горами. Или пошли аккуратно на переплав металл в мартен, бетонную крошку на дороге, стекло на переплавку. Расскажите о практическом
судьбе этих развалин. Обязательно завтра я обязательно расскажу. Спасибо вам за звонок. Обязательно завтра я об этом расскажу. Обязательно мы это обсудим с вами, но только это будет завтра. Да, слушаю вас, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Рафаэль. Вот решил позвонить Вайс. Ну, на самом деле, я не понимаю, почему не хватает кому-то духовности, какой-то идеологии. Полно церквей, храм вооруженных сил для особо контуженных старших офицеров. Пусть идут туда. А распад Советского Союза катализирует и нашу жизнь. У каждого жизнь одна, как нам муссировали в перестройку. Наша жизнь – свое удовольствие, у каждого рубашка ближе к телу. Поэтому и никто не стал выходить, как отчасти та треть населения, которая не пошла на выборы и в Беларуси, и как будто сейчас воспринимает там обстановку, что политика состоит из черного и белого. Я хочу по Трампу спросить. Да. Я вот обратил внимание, совсем к вам великим уважением, вы почему-то топите за Трампа. Но он же с теми же лозунгами приезжал в Детройт, приезжал в Мичиган, в Иллинойс, обещал те заводы, которые сейчас похожи на призраки, и люди там выживают, несмотря на противоборство с бомжами и преступностью, и полицейские даже боятся выезжать ночью на вызовы. Он же обещал там это все восстановить, и остается по сей день разрушенным. Я вас уверяю, что все китайские ниши, которые хочет Трамп забрать у китайцев, они займут их канадцы 36-миллионным населением, которое удалось Китаю обогнать только в 2018 году по экспорту США всего на 3 миллиарда долларов. В том числе и Мексика, и так называемый союз, Североамериканский союз. Второе, по поводу вывода войск. Ну, в Дерозоре саудиты присутствуют, и в Хаджине это французская военная база. Там нефть кто только не контролирует, в том числе и войска с постсоветского пространства и в Ираке, и в том числе в Иордании, и в Саудовской Аравии. Вась, третье хотел сказать.
Вась, я не успею ответить просто. Очень много вы всегда набрасываете. Вы извините, пожалуйста. Я по поводу скажу того, что, во-первых, то, что вы говорите, я говорил о территории Сирии прежде всего. Там присутствовали. Теперь по поводу того, что я топлю там, допустим, за Трампа или не там за кем-то другим. Меня совершенно не интересует политика Трампа в отношении Китая. Меня совершенно не интересует политика Трампа по поводу обеспечения безопасности на в городах Чикаго, Детройта там или других. Но я, когда говорю о том, что Трамп предпочтительный, я действительно это говорю. Хотя, ну, здесь в данной ситуации мой голос-то какое значение имеет? Я просто пытаюсь объяснить одну очень простую вещь. В случае прихода Байдена риторика и политика будут более тесные связи в рамках НАТО. Будет присутствие, американское военное присутствие в Сирии. Как вы думаете, это нам выгодно, вот подобная политика или нет? По крайней мере, деструктивная политика Трампа в отношении союзников НАТО и, в частности, его политика на Ближнем Востоке, где он выводит войска, это нам только на руку. Но это же совершенно ясно и понятно. Именно поэтому я говорю о относительной предпочтительности этого кандидата. Только и всего. А то, что вы говорите о проблематике, с которой он справляется, не справляется, да горя они все огнем, господи. Я что, сейчас буду затруждать вас и наших радиослушателей тем, какие там, допустим, баталии у них разворачиваются между собой, и кто виноват? Это Трампа политика, допустим, или это, может быть, губернаторы, которые принадлежат, и мэры городов, которые принадлежат демократической партии, это они не проводят ту политику, которая бы обеспечила безопасность и сохранность людей там. Я не хочу даже в это и влезать. Вась, вы очень всегда, мне очень нравится, вы очень глубоко всегда это анализируете, но вы поймите, у нас не научная программа, я не могу слишком много времени тратить на это, хотя ваши звонки для меня это всегда вызов, спасибо вам большое. Давайте еще ответим. Добрый вечер, слушаю вас. Так, меня не отвечает, да? Что-то... Так. Слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Знаете, я что-то большой разницы не вижу внешней политики США при Трампе и при там Байдене, или там раньше там кто был, это сам Обама, да. Угу. Точно такая же политика, она продолжается, и совершенно не важно, какой там президент. Угу. И второе я хотел сказать вот про то, что Россия что-то там предложить. Так у нас... По Конституции у нас запрещена идеология.
Вы совершенно правы, да, да, да.
Идеология запрещена, то есть мозги у нас как бы запрещены, а
вы правы,
на самом
да.
деле мозги у нас в Соединенных Штатах находятся.
Ну, последнее утверждение спорно, хотя частично вы правы. Вы совершенно правильно подметили, конечно. Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять, как пелось в одной популярной песне. Вне всякого. Спасибо вам большое, очень хорошее замечание. Конечно, самим надо разобраться все-таки, чего мы-то хотим. Так, слушаю вас, добрый вечер. Спасибо.
Добрый вечер,
здравствуйте. Да.
Спасибо большое за тему, которая...
Угу, пожалуйста.
Вот только я вспоминаю зарисовку Михаила Михайловича Жванецкого.
Угу.
Типа, один приятель говорит другому: ты знаешь, меня в последнее время очень беспокоит Гондурас.
Угу.
А тот им отвечает: а ты его пореже чеши.
Да.
Я к чему? Что нам Америка и что мы Америке? Угу. Нам бы в себе бы разобраться, в наших проблемах, в нашей социальной и интеллектуальной отсталости за последние там 20 лет.
Угу.
Вы ссылаетесь на Мишустина, что угу. вот он что-то предпримет. А надо, я думаю, Миша... смотреть выше. Что предпримет Владимир Владимирович? Угу. В экономике. Я не говорю в политике. Угу. В экономике. У нас бездны. Там, угу. там.
Угу.
Прям, ну, тихий ужас, понимаете?
Я
понял.
Мы
сейчас здесь выступаем, и все с горячей головой. Ах, Трамп! Ой, Байден, Трамп.
Угу.
Господа хорошие, давайте смотреть на себя и внутрь себя.
Я все понял. Да, спасибо за мнение, да. Мы, когда говорим о Трампе, говорим о Байдене. Если Байден сидит во главе стола в Киеве и диктует нашим близкому нам народу, украинцам, что делать, и как выстраивать отношения с Россией, нас это беспокоит. Если Трамп и Помпео посылают Б-52, стратегический бомбардировщик, который разворачивается над Новороссией и имитирует или тренируется для нанесения удара по, естественно, мы знаем по кому, то это нас обязательно касается. Если Америка влезает наглым образом в дела, внутренние дела Западной Германии и мешает нам строить «Северный поток-2», который бы обеспечивал хотя бы каким-то образом нашу валютную независимость, то это нас касается. Если все фибры наших финансовых чемоданов, которые сейчас связаны с правительством, весь наш финансовый блок во главе с Центральным банком полностью увяз и погряз в долларах и не видит никакой перспективы, как развивать нашу экономику, то, простите, Америка нас беспокоит, еще долго-долго будет беспокоить. А если горячие головы американского патруля пытаются перегородить дорогу нашим БТРам в Сирии, нас это тоже будет всегда беспокоить. Поэтому давайте без иллюзий на этот счет. Спасибо вам большое за ваши звонки, за ваше мнение. Завтра говорим о террористическом акте. В гостях будет Майкл Бум. Всего вам самого доброго.